Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем, кто настроился на волну радио SBS в этот час. Четверг, 23 декабря, 12 часов дня, и вы слушаете программу на русском языке. Для вас сегодня в сиднейской студии работают Светлана Принцева и Лера Швец. В нашем выпуске...
Для меня русская поэзия – это вторая родина. Она верна, постоянна и полна любви. И трудно сказать, каких поэтов я больше люблю. Конечно, есть Ахматова, Цветаева, Мандельштам, Блок, Белый. Очень люблю Брюсова, Ходосевич, Бальмонт. Конечно, люблю Есенина, обожаю Пушкина, Тютчева. Знаете, о, как на склоне наших лет, не знаю, мы любим и суеверны. Просто смешение богатств. Это русская поэзия для меня.
Послушаем интервью с очень интересным человеком, австралийским драматургом, сценаристом, переводчиком Роджером Пульверсом, который, как вы слышали, просто обожает русскую поэзию, уже опубликовал две книги с переводами и, конечно же, почитает для нас стихи на русском языке. Также расскажем вам о многомиллионной инициативе правительства Виктории по привлечению специалистов в перегруженный сектор психического здоровья. Вспомним, каким был этот год для российской внутренней и внешней политики. Своим списком самых важных событий поделится доктор Алексей Муравьев, профессор кафедры национальной безопасности и стратегических исследований Университета Кёртен в Перте. И музыку новогоднюю обязательно вам включу. Своим выбором лучшей новогодней песни поделится мельбурнский бард Михаил Фролов. Я напоминаю, что вы слушаете программу на русском языке, радио SBS. Меня зовут Светлана Принцева. Благодарим Леру Швец за новости и продолжаем наш выпуск. Правительство Виктории разработало многомиллионную стратегию в надежде побудить больше людей задуматься о карьере в области психического здоровья. Эта инициатива призвана привлечь сотни специалистов в перегруженный сектор в следующем году. Подробности по материалам новостной службы SBS. 2 года локдаунов, дистанционного обучения и длительных периодов изоляции от семьи и друзей из-за COVID-19 стали тяжелым бременем для многих. Это привело к тому, что в этом году на горячие линии поддержки психического здоровья в Австралии поступило рекордное количество обращений.
Kids Helpline. Okay.
Всего за 4 недели в службу Lifeline поступило более 96 тысяч звонков, что на 33% больше, чем до пандемии. По данным службы Kids Helpline, количество обращений за помощью выросло почти на 17%. При этом служба Beyond Blue также принимает на 20% больше обращений. Сектор уже находился под давлением и до COVID. Согласно отчету Королевской комиссии о состоянии системы психического здоровья Виктории, сотрудники сектора хронически перегружены, и тысячи людей ежегодно не получают доступа к помощи, в которой они нуждаются. Министр, отвечающий за сектор психического здоровья штата Виктория, Джеймс Смерлино, говорит, что, учитывая то, что последствия COVID-19, вероятно, будут долгосрочными, правительство намерено действовать и начать с привлечения новых специалистов. Королевская комиссия не только обнажила, насколько поломана наша система психического здоровья, но и дала нам план, как мы можем ее восстановить. Но когда мы приступаем к действию и выполнению рекомендаций Королевской комиссии для восстановления нашей системы психического здоровья, речь идет о людях. Речь идет об инвестициях в людей, которые заботятся о нас в моменты, когда мы наиболее уязвимы. Он говорит, что немедленные инвестиции в размере 41 миллиона долларов пойдут на найм более 350 ключевых специалистов в области психического здоровья.
We're talking about occupational therapists, social workers.
Мы говорим об оккупационных терапевтах, социальных работниках, специалистах в области психиатрии, и, повторяю, эти люди начнут работу в январе следующего года. Специалисты, которые уже заняты в этом секторе, приветствовали это объявление. Преподаватель психического здоровья Шайна Серельсон – одна из них. Настало время внедрить изменения или рекомендации Королевской комиссии, ввести эти новые роли. Единственный способ обеспечить доступный уход и улучшить уход за людьми, получающими доступ к услугам, это располагать временем, которое можно провести с ними. Так что определенно новые сотрудники будут очень кстати. Профессор Патрик МакГори, названный австралийцем года в 2010 году за его заслуги в области поддержки психического здоровья молодежи, также приветствовал новости о финансировании. Я рад это видеть, потому что после решения Королевской комиссии риск номер один для успешной реформы — это недостаток рабочей силы. Приятно видеть, что правительство принимает активные меры для решения этой проблемы. Нам отчаянно не хватает квалифицированных кадров и сострадательных работников в секторе психического здоровья. Те, кто был на передовой в последние пару лет, испытывали большую нагрузку и нуждаются в подкреплении. Но не все так воодушевлены и указывают на медленные действия правительства. Официальный представитель оппозиции в области здравоохранения Виктории Джорджи Крозье говорит, что правительство не спешит реагировать на проблему, созданию которой само и способствовало.
This is the government playing catch-up.
Это правительство пытается наверстать упущенное. Кризис психического здоровья наблюдался еще до ковид. Он только усугубился из-за продолжительных локдаунов, и, конечно же, это повлияло и на детей в школах, и на их семьи, и на их сообщества. Профессор МакГори говорит, что уже долгое время было понятно, что психическому здоровью слишком часто не уделяют достаточно внимания, несмотря на его огромное влияние на людей и общество в целом. И пандемия только способствовала ухудшению существующей проблемы. Влияние на здоровье общества в 4 раза выше из-за проблем с психическим здоровьем, чем от ковид. Хотите верьте, хотите нет. У нас такие отважные, но очень истощенные сотрудники, которые пытались справиться с этим, сталкиваясь с неразрешимой проблемой ежедневно, выбирая, кого лечить, а от кого отвернуться. Поэтому мы должны быстро увеличить и поддерживать штат работников в будущем, если мы хотим, чтобы реформы Королевской комиссии были успешными. Слушатели, которым нужна психологическая поддержка или информация по этой теме, могут связаться со службой Lifeline по телефону 131114 или Beyond Blue по телефону 1300-224636. Информация подготовлена по материалам Эбби Дина и Деборы Крок из службы новостей SBS. На русский язык перевод сделан Светланой Принцевой для SBS. Спасибо, что слушаете SBS Russian, и мы продолжаем подводить итоги года вместе с нашими постоянными экспертами в разных областях. Сегодня поговорим о российской политике. Своим списком самых заметных событий поделится доктор Алексей Муравьев, профессор кафедры национальной безопасности и стратегических исследований Университета Кёртин в Перте.
Что касается внутриполитической ситуации, то уходящий год, конечно, складывался для России двояко. С одной стороны, можно говорить о постепенном восстановлении российской экономики, даже небольшом экономическом росте. Считается, что этот год станет профицитным для России, в том числе за счет высоких цен на энергоносители, которые являются результатом, во-первых, серьезного похолодания в Европе и повышенного спроса на основные энергоносители, в том числе и на газ. Другим успехом России, который относится также к экономическому сектору, но я думаю, здесь это более можно лучше характеризовать как такой геоэкономический успех, это завершение строительства «Северного потока-2», который является не просто стратегическим газоводом, соединяющим непосредственно Россию и европейских потребителей, но и очень мощным источником как и дохода, так же и источника влияния. Хотя российское правительство и российские официальные лица категорически отрицают, что они будут использовать усиливающееся влияние России на энергетическом рынке Европы, который на 40% зависит от поставок российских энергоресурсов в политических целях, но, безусловно, элемент геополитики присутствует. Этот год также был ознаменован тем, что после практически 11-летнего перерыва россиянин удостоился Нобелевской премии. Главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира, и это, безусловно, стало, я считаю, одним из таких очень знаменательных событий во внутриполитической жизни России, потому что, с одной стороны, это, безусловно, очень большое достижение, и не только для господина Муратова и коллектива «Новой газеты», но и, в принципе, и для России. Но в то же время эта премия вызвала очень обширную внутриполитическую дискуссию, так как предыдущие премии присуждались физикам, и, в принципе, это не вызывало никаких таких бурных реакций, а личная позиция Муратова, которая отражает позицию либеральной части российского общества, с одной стороны, простимулировала вот эту несистемную российскую оппозицию, в то же время на Муратова обрушилась очень мощная такая волна критики со стороны проправительственных СМИ, проправительственных комментаторов и сил. То есть даже сам факт присуждения премии мира гражданину России стал таким очень серьезным внутриполитическим явлением во второй половине 2021 года в России, который до сих пор по-прежнему обсуждается во внутреннем медийном пространстве. Другой момент, который я хотел бы охарактеризовать, это, понятно, ситуация с коронавирусом. И несмотря на то, что Россия первая заявила о создании вакцины от коронавируса, в этом году ситуация в России резко ухудшилась. И несмотря на то, что вакцинация теоретически в России началась раньше, чем во многих странах мира, по этому показателю Россия далеко не в лидерах. И я думаю, что отчасти популистские решения Кремля, которые не вводили жестких карантинных мер, которые поддерживали такой очень релаксированный режим, я думаю, отчасти это было связано с прошедшими выборами в Думу и попыткой как-то сыграть с обществом, в том числе через политику умиротворения, как раз сработали эффектом бумеранга, и ситуация в России резко ухудшилась, и только вот сейчас, согласно официальным данным, Россия выбирается на так называемое плато, хотя я думаю, что там ситуация далеко от идеала. То есть это, конечно, стало и продолжает оставаться очень серьезным вызовом для российского правительства и для россиян. Я думаю, что если правительство не начнет принимать какие-то непопулярные, весьма такие жесткие меры, то эта ситуация по-прежнему будет оставаться одной из основных таких больных тем, касаемой развития внутриполитической ситуации в стране. Что касается внешней политической ситуации, то 2021 год, в принципе, был охарактеризован несколькими такими знаменательными событиями. То, что я могу, в принципе, подчеркнуть, это, во-первых, президентские выборы в США и последующие после этого попытки налаживания стратегического диалога между Москвой и Вашингтоном. Мы помним о саммите Байдена и Путина в Женеве в июле этого года. Буквально недавно состоялся саммит по видеосвязи между президентами США и России. И это все происходило на фоне продолжающегося обострения военно-политической ситуации, проблемами, связанными с санкциями, угрозы введения новых санкций, в том числе так называемых драконовских или адовых санкций, которые могли бы поставить российскую финансовую систему в довольно затруднительное положение, в том числе касаемые угрозы отключения России от всемирной платежной системы SWIFT. Но, тем не менее, диалог продолжается. Он, естественно, идет очень проблематично. С одной стороны, выборы президента США характеризовались первым таким поступательным движением, когда тогда еще новый президент США Джо Байден согласился о продлении договора о ограничении стратегических наступательных вооружений, так называемых STAR-3, который его предшественник Дональд Трамп грозился аннулировать. Это, с одной стороны, как бы явилось таким позитивным моментом. Но никаких таких серьезных подвижек после этого не произошло, несмотря на то, что оба лидера подчеркивали необходимость сохранения диалога и углубления диалога между ядерными сверхдержавами. Но мы знаем, чем это, в принципе, все вылилось. Были санкции, были сокращения диппредставительства. Россия аннулировала свое представительство в НАТО и закрыла офис НАТО в Москве. По-прежнему оставалась очень сложная ситуация не только вокруг Украины, но и, в принципе, по периметру российской границы. И все это, в принципе, вылилось в том, что вот стало новостью недели, когда Россия практически предъявила такой очень жесткий дипломатический ультиматум Западу, в первую очередь Вашингтону, в вторую очередь лидерам европейских государств. И вот это, конечно, обсуждение этого очень жесткого документа, хотя его не называют формально ультиматум, но, безусловно, он был предъявлен в такой ультимативной форме, показало, насколько ситуация дошла, если выражаться популистским языком, до ручки. И, безусловно, реакция на этот ультиматум, который последует в начале января, насколько было официально заявлено, будет одним из таких знаменательных событий уже, которые перенесут нас плавно в следующий год.
О главных политических событиях в России этого года рассказывает Алексей Муравьев, профессор кафедры национальной безопасности и стратегических исследований. Сейчас прервемся на короткую информационную паузу. У вас есть 1,5 минутки, чтобы налить себе чаю или бокал вина, в зависимости от настроения. После этого сразу продолжим, дадим доктору Муравьеву еще слово, он расскажет о еще нескольких ярких событиях, а также вас ждут другие материалы уже не политического характера, поэтому не переключайтесь. Программа на русском языке, радио SBS в прямом эфире. Спасибо большое, что слушаете нас. И мы продолжаем рассказывать о главных событиях 2021 года в российской внутренней и внешней политике. А вспоминает их для нас доктор Алексей Муравьев, профессор кафедры национальной безопасности и стратегических исследований Университета Кёртен в Перте.
Также следует упомянуть развитие ситуации в Афганистане по очень негативному сценарию, когда коалиционные войска во главе с США экстренно эвакуировались из страны, в результате чего к власти в Кабуле возвратилось коалиционное правительство талибов. И растущие риски безопасности Центральноазиатского региона и в какой-то мере России, безусловно, стали одним из таких ярких моментов, которые характеризовали вот весь этот год, потому что Россия прогнозировала негативное развитие ситуации в Афганистане еще с конца прошлого года и готовилась к этому. И когда это все произошло, Россия заняла очень такую проактивную, жесткую позицию в отношении обеспечения безопасности своего южного фланга, обеспечение безопасности своих союзников по АДКБ и странам ШОС, с одной стороны, с другой стороны, и я думаю, это в какой-то мере даже вызвало некоторую такую оторопь, Россия наладила, в принципе, очень плотный диалог с талибами, несмотря на то, что до сих пор Талибан классифицируется российским законодательством как террористическая организация. Но, тем не менее, Россия отошла от такой жесткой антиталибской позиции, которую она занимала, начиная с середины 90-х годов. И в этом плане Россия в какой-то мере даже оказалась в некоем таком геополитическом выигрыше, несмотря на то, что это контрастирует с позицией, которую занимает коллективный Запад по отношению к тому, что происходит в Афганистане. Хотя в то же время эта позиция Москвы в отношении Афганистана в какой-то мере солидаризируется с позицией Китая. И говоря о Китае, надо упомянуть, что 2021 год является годовщиной в отношениях между Пекином и Москвой. 2021 год обозначил 20-летие установления стратегического партнерства между двумя крупнейшими соседями и одними из трех крупнейших военных держав мира. И, конечно, в течение этого года было заметно прогрессирование, выстраивание практически союзнических отношений между Россией и КНР, которые, безусловно, сказываются на вопросах раскладки сил в нашей части мира, в Индо-Тихоокеанском регионе. И в какой-то мере это отражает, во-первых, проблемы между Россией и коллективным Западом, с одной стороны, с другой стороны, проблемы между Китаем и коллективным Западом, и Китаем и США, амбиции двух держав, а также необходимость, что называется, поддерживания режима добрососедства, даже принимая во внимание проблемные моменты в истории двух государств, которые до сих пор являются такими темными пятнами на листе вот всех этих задач, которые обе державы пытаются выстраивать. И в то же время надо вот в этом контексте упомянуть возможность оформления формального такого военно-политического союза между Китаем и Россией. Я думаю, что в данный момент ни одна из стран не готова пойти на такой радикальный шаг. Но в то же время такая вероятность усиливается с каждым годом, который может быть результатом реакции на продолжающиеся проблемы, которые обе страны испытывают в отношении к западным партнерам, особенно в их отношении к Соединенным Штатам Америки. Еще один момент, который хотел бы упомянуть, это реанимация стратегического диалога между Россией и Индией. В декабре Путин посетил Индию с официальным визитом. Это, кстати, была вторая зарубежная поездка российского лидера не только за этот год, а вообще за весь ковидный период. Впервые Путин выехал за границу, когда он встречался с Джо Байденом в Женеве, и второй раз вот он вылетел за границу, когда он посетил Нью-Дели с очень коротким, но таким очень интенсивным визитом. И это само по себе является также очень знаковым событием, потому что Индия является одним из зарождающихся геополитических центров мира. Это и одна из крупнейших экономик, и давнишний друг и стратегический партнер России. Но, тем не менее, за последние годы Нью-Дели начала выстраивать несколько иную политику, основанную на стратегическом переориентировании от Москвы ближе к оси Вашингтон-Токио-Камбера в контексте такой вот геополитической организации, которая называется Quad или четверка. И в то же время Индия всегда была озабочена стратегическим ростом Китая. И в этом контексте, конечно, индусы очень с большой тревогой следят за развитием российско-китайских отношений, выстраивание России диалога с Пакистаном, с которым у России, в принципе, получился такой прорыв за последние 5 лет. И индусы, в принципе, очень недовольны тем, как Россия выстраивает свои отношения с Талибаном. Но несмотря на все эти проблемы, которые до сих пор являются такими болевыми точками в двухсторонних отношениях, Нью-Дели, тем не менее, подчеркивает свою заинтересованность в сохранении особого, так сказать, привилегированного партнерского статуса в отношениях с Москвой. И несмотря на углубление своего диалога с США, Индия по-прежнему настроена на сохранение очень плотного такого дружественного и особого диалога с Россией. И Россия, в принципе, смогла не только сохранить и реанимировать вот этот особый диалог с Индией, что тоже говорит о том, что Россия активировала свои усилия в нашей части мира, то есть в Тихоокеанском регионе, и, вопреки некоторым прогнозам, не делает ставку исключительно на Китай. То есть Россия сама старается диверсифицировать свою внешнюю политику и стратегическую политику, которая касается нашей части мира. И вот, в принципе, на этой ноте я хотел бы только еще упомянуть вот последние серьезные события, которые непосредственно пока Россию не касаются, но, тем не менее, я думаю, оно будет характеризовать будущее развитие российско-австралийских отношений. Когда премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил о том, что Камбера присоединяется к англосаксонскому военно-политическому пакту, и до сих пор еще не пришли к соглашению, как называть вот этот новый формат. Либо это альянс, либо это пакт, либо либо это что-то еще. The AUKUS, в котором Австралия будет играть, в принципе, очень существенную роль, и не только это связано с тем, что мы получим возможность строительства, эксплуатацию атомных многоцелевых подводных лодок, но и в том числе то, что тем самым Австралия как бы становится таким передовым плацдармом для стратегического сдерживания Китая. В принципе, большинство экспертов сходится во мнении, что первоначальная задача AUKUS – это вот именно стратегическое сдерживание Китая. В то же время, почему это, в принципе, вот, необходимо рассматривать в контексте российско-австралийских отношений, также существует мнение, что, в принципе, одна из стратегических целей AUKUS будет не только сдерживание Китая, но также сдерживание России в контексте ее присутствия в Тихом океане, в Индийском океане и вообще в Большой Азии. То есть, хотя Москва официально не признала формирование этого альянса как непосредственную угрозу своей национальной безопасности, но тем не менее она это восприняла с большой тревогой. Риторика, которая исходит из Кремля, из Минобороны Российской Федерации по поводу AUKUS, она далеко от восторженной. И в принципе, безусловно, развитие этого пакта, я думаю, будет являться одним из тех моментов, которые будут формировать отношения между Россией и Австралией на ближайшую перспективу.
Спасибо доктору Муравьеву за такой подробный обзор. Ну а мы идем дальше, и следующая часть нашей программы будет уже более легкого формата. «Для меня русская поэзия – это вторая родина», говорит Роджер Пульверс, австралийский драматург, режиссер, сценарист и переводчик. За последние 2 года он выпустил 2 книги с переводами русской и не только поэзии и запустил канал на YouTube, где читает стихи. Ирина Бурмистрова записала для вас вот такое интересное интервью с Роджером, и стихи он, конечно, тоже почитал.
Роджер, вы недавно опубликовали 2 книги с переводами русской поэзии и вашими комментариями. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям немножко про эти книги, что именно вы туда включили и как вы над ними работали.
Да, спасибо, с удовольствием. Спасибо за приглашение на подкаст. Огромное вам спасибо.
Спасибо, что пришли.
Да, спасибо. Ну, 2 новые книги. Первая из них издана в прошлом году. Это сборник стихотворения Сергея Есенина. Называется «Holy Есенин». Это «Holy», W-H-O-L-L-Y, значит, конечно, «совершенно Есенин». Но тоже может значить «святой Есенин», «Holy», H-O-L-Y, Есенин. Mm-hmm. Для меня Есенин совершенно святой. Для того. А другая книга называется Poems 2020. Это стихи не только из русского, а тоже с польского и японского. И я сделал это переводы в прошлом году во время изоляции ковида и создал свой сайт на YouTube, Roger Pulvers Reads, в котором читаю эти стихи. И надеюсь, что эти книги в книгах и на YouTube дают утешение людям в эти тяжелые времена, которые мы сейчас переживаем. Это все, это 2 книги.
Угу. Получается, для вас не зря прошел этот период изоляции.
Не зря. Но писать надо писать.
Роджер, как у вас появился интерес к русской поэзии?
Ну, знаете, я родился в Соединенных Штатах, в Нью-Йорке, но вырос в Лос-Анджелесе. Когда мне было 13 лет, я хотел стать астрономом и видел, это было в октябре 1957 года, видел, как спутник пересекал небо от горизонта до горизонта. И следующий день, мне было только 13 лет, я пошел в библиотеку и взял словарь русского языка из библиотеки. Потом изучал русский язык на Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, UCLA, и попал на аспирантуру на Гарвардском университете, где получил степень магистра. Там тогда на Гарварде царствовала золотая эра, можно сказать, если речь идет о русской литературе. И я был студентом романа Якобсона, может быть, вы знаете его.
Ничего себе.
Фонологии, лингвистики, и Кирилла Тарановского. Тарановский был экспертом Мандельштама. Тогда я знал наизусть, я бы сказал, почти 100 стихотворений. Знаете, Ирина, для меня русская поэзия – это вторая родина. Она верна, постоянна и полна любви. И трудно сказать, каких поэтов я больше люблю. Конечно, есть Ахматова, Цветаева, Мандельштам, Блок, Белый. Очень люблю Брюсова, Ходосевич, Бальмонт. Конечно, люблю Есенина, обожаю Пушкина, Тютчева. Знаете, о, как на склоне наших лет нежней мы любим и суеверны. Просто смешение богатств. Это русская поэзия для меня.
Как красиво. Вы знаете, меня удивило то, что в вашем списке есть Ходосевич, потому что обычно его не знают.
Да, Ходосевич, блестящий поэт, потрясающий поэт. Его жена, может быть, вы знаете, Нина Берберова.
Да.
Я хорошо знал ее в Штатах до того, как я поехал в Японию и бросил Америку. И она часто говорила о муже и о его стихах.
Ой, как интересно.
Но что касается Есенина, «Холли Есенин» — это сборник стихотворения, конечно, Есенина. Ученые, другие поэты разных поколений судили о Есенине по внешности, имея в виду, что он был до некоторой степени самозваным позером, может быть, самым великим бузатером в русской истории за его поведение на публике, индивидуальный стиль, как будто последний позер деревни. Но как он щеголял по Москве в рубашке, и его волосы были почти как у Бориса Джонсона, только более волнистые. И сказано, что поэзия Есенина, хотя крайне популярна, в конце концов, второстепенна в сравнении с стихами, например, Мандельштама или, скажем, Блока. Но я не согласен. Без тени сомнения можно сказать, что просодия Есенина, Ирина, очень сложна, страстна, дотошна и красива. И для меня Есенин – это один из самых великих поэтов XX века, не только в России, а на свете.
Роджер, ну раз уж заговорили о Есенине, может быть, вы прочитаете в своем переводе стихотворение?
По-английски?
Да.
Ну, я очень люблю песен о собаке. Конечно, это все знают. Poem about a dog. Сергей Есенин. In the morning, in the barn for rye, where rush mats stand in golden rows, she gave birth to a litter of seven newborn chestnut color pups. She fondled them until the evening came, licking them all over as the snow melted into trickles under the warmth of her belly. But in the evening, when the hens sit restfully on their perches, the grim master appeared and dropped all seven puppies into a sack. The mother raced over the snowdrifts, not letting the master get ahead. And for ages, the smooth surface of water unfrozen would not cease its trembling. And when, in the end, she dragged herself back, licking the moisture off her flanks, she took the moon shining over the shack for one of her puppies. She gazed up into the dark blue sky, whining for all she was worth, but the thin moon slipped behind a hill, disappearing beyond the fields. And just as when they mock her by tossing a stone at her instead of food, her eyes rolled silently like golden stars into the snow.
Красиво. Все. Да, спасибо вам большое.
Знаете, есть у Есенина своя мелодия. Эта мелодия имеет свои своеобразные звуки, тонные ритмы и свою уникальную звучность. Например, вы знаете, хорошо знаете, конечно, «Письмо матери». не молиться, не учи меня, не надо, к старому возврата больше нет. Ты одна мне помощь, я рада, ты одна мне несказанный свет. Так забудьте про свою тревогу, не грусти так шибко обо мне, не ходи так часто на дорогу старомодным веткам шушим. Не буди, не волнуй. Здесь мы чувствуем его тоску. И он, конечно, тоскует по старой России. И он прекрасно знает, что возврата к ней не может быть и речи. Но все-таки он так пишет такие мелодии. И я думаю, что эта звучность, это как у Пушкина, как у Есенина. Я очень люблю Есенина.
Но вот переводить поэзию, говорят, что это одна из самых вообще сложных задач в литературе, потому что в одном языке одна музыка, в другом языке другая музыка. Насколько вообще возможно вот эту музыку русской поэзии уловить и передать?
Конечно, очень трудно. Но каждое слово на русском языке, на английском языке тоже, каждый звук является квантом информации. Не только значение, но на тоне, это ткань языка, нюансы. И на английском языке, конечно, существуют свои мелодии, своя звучность. Надо просто найти эти уникальные мелодии, эти поэтические кванты в английском пространстве, и будет то же самое, как на русском, может быть. Трудно, конечно, но невозможно.
Я с трудом, честно говоря, могу себе представить. Но вы концентрируетесь вот на смысле, или вы прям действительно ищете вот эти какие-то похожие звуки, чтобы...
Да, похожие звуки, да. Есть, конечно, на русском, как на английском, такие звуки. Но звучность, музыкальность. Вы знаете музу Ахматовой?
Да.
Когда я ночью жду ее прихода, жизнь, кажется, висит на волоске. Что почести, что юность, что свобода. Предмилой гости с дудочкой в руке. И вот вошла, откинув покрывало, внимательно взглянула на меня. Ей говорю, ты льдана ту диктовала страницы ада, отвечаю я. И когда я узнал музу, это было лет 55-6 тому назад, муза Ахматовой изменила мою жизнь. Это без преувеличения, Ирина, это правда. Ведь я тоже хотел стать писателем и как раз представил себе, что, может быть, эта муза бы появилась тоже в моей спальне. Я думаю, что муза Ахматовой влияла на меня потрясающе. Просто изменила мою жизнь.
Роджер, спасибо вам большое. Может быть, раз уж мы заговорили о литературе как родине, напоследок Пушкина перевод.
А Пушкин.
Потому что это наша родина всей русской литературы, такой современной.
Все знают, я помню чудное мгновение передо мной явилось поэт. И, может быть, я прочту это по-английски. I recall a miraculous moment, Alexander Pushkin. I recall a miraculous moment when you appeared before me like a passing, fleeting vision, the epitome of purest grace. Your tender voice remained in me as I suffered from hopeless grief. As raucous trifles troubled me, I dreamt of your exquisite features. Years passed. Restless gusts scattered old dreams to the wind, and I could not recall your tender voice or your every heavenly feature. My days dragged on in a lull, in empty gloom, imprisonment, with neither faith, nor inspiration, nor tears, nor life, nor love. But then my soul came back to life, and you appeared before me. Like a passing, fleeting vision, the epitome of purest grace. And now my heart beats rapturously, My soul has quickened again in faith, in inspiration, in tears, in life, in love.
Как хорошо закончить на Пушкине.
Спасибо. Огромное вам спасибо.
Я помню чудное мгновение. Впервые услышала это стихотворение на английском, если честно, но угадывается мелодия и стиха, и очень понравилось. Спасибо большое, Ирина, за такое чудесное интервью, и спасибо Роджеру за такую трогательную любовь к русской поэзии. Ну а мы с вами от поэтической части движемся к музыкальной. Перед Новым годом мы попросили русских музыкантов Австралии поделиться своими любимыми песнями про Новый год и Рождество. И сегодня песню представляет бард из Мельбурна Михаил Фролов.
Мы с удовольствием принимаем участие в инициативе SBS Radio, где нас попросили показать любимую песню о Новом годе. Песню, которую мы хотели бы представить вниманию радиослушателей, написана Ариком Крупом. Называется «На Новый год в Крыжовке». Крыжовка – это деревня в Белоруссии, откуда Арик Круп родом. Арик Круп был туристом, лыжником, водил лыжные походы, и, к сожалению, они попали в лавину, и он погиб вместе со своей группой. Ну, а песни его по-прежнему поются, это произошло в 1972 году, давно уже, но песни его мы любим и поем. Ну, а песня «Новый год в Крыжовке» для меня она всегда звучит как песня из детства, песня ностальгического плана. Я сразу вижу перед глазами избушки маленькие, заваленные снегом, домики, сугробы. Все это находится в лесу. А в лесу, конечно, водятся ведьмы, лешие и всякие другие сказочные персонажи. Спасибо.
Итак, слушаем песню от Михаила Фролова.
Что случилось со мной? Будто все стороной, будто книги не впрок, будто возраст пустяк. За лесною стеной ожил мир озорной, и жар птица трепещет в антенных снастях. С утра с землею поделилось небо небом, а может, это снег на небеса похожий. Не верить миру старых сказок ты не требуй. В ночной Крыжовке этот мир внезапно ожил. Вот вышел из лесу на старых лыжах леший, в мохнатой шапке и с зеленой бородою. Он к заповедному колодцу ведьма чешет, спешит наполнить ведра свежей водой. Но не злы чудеса в белорусских лесах, просто в зиму все спуталось день или год. Лишь кукушка в часах все стоит на часах, да за снежной горой электричка поет. А старый леший не завертит в глухомани, чайком попоет от моей прикурит спички. Покажет лес соколь, запутаюсь в тумане, заветной тропкой доведет до электрички. От козней старой ведьмы больше не страдаю, а я испорченный приемник ей налажу. Мне по лыжне она за это погадает, да все про дальнюю дороженьку расскажет. А случись вдруг замрет у печи старый кот, перестанет царапать когтями метлу. Я поверю, вот-вот чудо в дом забредет, отряхнет снег и лыжи поставит в углу. Придет Снегурочка на свет свечи неяркий, на звон гитарных струн и песенки негромкой. Войдет и станет новогодние подарки нам раздавать из вышитой котомки. Подарит год, там будут праздники и будни, подарит каждому хоть на минуту крылья. И будет легким горе счастье, будет трудным. Вот так зима моя смешала сказку с былью. Вот так зима моя смешала сказку с былью.
Барт из Мельбурна Михаил Фролов исполнил на SBS Russian песню для наших слушателей. Спасибо ему огромное. Ну, а наша программа подходит к концу. Я благодарю вас за то, что слушали нас сегодня. Если пропустили часть программы, не забывайте, что сейчас мы публикуем целые выпуски без рекламных вставок и без новостных выпусков в эфире. Можно послушать на нашем сайте, можно послушать в любом приложении для подкастов, которое вы используете, где слушаете свои подкасты. Не забывайте соблюдать все меры предосторожности. К сожалению, число случаев коронавируса в Австралии продолжает расти. Пусть это не омрачит ваши праздники. Для вас сегодня работали Светлана Принцева и Лера Швец. До встречи в субботу на волнах радио. Радио SBS.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.